идея кармы предполагает совершенно определенный взгляд на человека и на место человека в мире. А именно, это такой взгляд, согласно которому человек полностью растворен вот, в мировом бытии, в природном бытии. И человек есть не более чем комбинация частиц. Вот там, неважно, психических частиц, которые там, скажем, дхармами называются в буддизме, еще чего-то. И поэтому человек подчиняется неумолимым образом всем тем законам, которые в мироздании есть. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Законов много есть, физические есть законы, психологические, есть многие иные. Но вот если человек им подчиняется, то свободы у него быть не может. Так вот, христианская антропология не приемлет идею кармы именно потому, что она не так думает именно о человеке. Христианская антропология видит в человеке личность. Человек не сводится к своему участию в мировом бытии. Мы живем в мире, но будучи при этом не вполне от мира сего. И в человеке, да, действуют все те законы, о которых вот, говорят и светские науки, и, может быть, даже те, о которых говорят вот такие эзотерические науки Востока. Вот. Но человек все-таки есть личность. Святитель Григорий Богослов в IV веке специально говорил, вот язычники говорят, что человек – это микрокосмос. Такое популярное словечко, которое прошло сквозь века. Микрокосмос – маленький мир. И с точки зрения языческой философии, человек – это микрокосмос, помещенный в макрокосмос. То есть маленький мир в мире большом. Вот эту идею как бы симфонического созвучия человека и Вселенной, человек как бы так конгруентен Вселенной, такая вот маленькая копия, которая все уровни Вселенной в себе содержит и, соответственно, со всеми с ними взаимодействует. Как я понимаю, скажем, вся китайская медицина строится вот именно на этой идее. Так вот, эту идею отец Павел Флоренский резюмировал очень красиво в такой фразе. Он сказал, что человек – это сокращенный конспект мироздания. И вот с этим нельзя не согласиться, но с одним очень важным уточнением. Человек не сводится к тому, чтобы быть таким конспектом. И вот святой Григорий Богослов подчеркивает, что человек – это не микрокосмос в макрокосмосе, а напротив, человек – это мир большой, помещенный, заключенный в мире маленьком. Позднее эта же мысль прозвучит и у Максима Исповедника, и у святителя Григория Паламы, на вершине византийской православной мысли. Да, в человеке есть то, все то, что есть в мире, но в человеке есть нечто, что мир не вмещает. Есть нечто, что мир сам этим не обладает, тем даром, и не носит его в себе. Это дар быть образом Божьим. Бог не есть часть мира, Бог выше мира. И вот только человеку принадлежит честь в нашем мире быть образом Божьим. Вот в частности, эта богообразность сказывается в том, что у нас есть дар личностного бытия, и дар свободного бытия. И вот поэтому христианство мыслит себе человека таким, если хотите, существом с непостоянным центром тяжести. Этот вот центр тяжести, он как бы передвигается внутри человека и, соответственно, или позволяет ему, вот, и понуждает его погружаться в какие-то низшие слои бытия, или в высшие. То есть, понимаете, православное видение человека очень динамично. Человек не может остаться человеком. Это основная идея православной аскетики. Если человек пожелает быть только человеком, просто человеком, то он станет скорее животным. Вот человек бывает или ангелом, или зверем. Или даже тем, что хуже зверя. Потому что звери-то грешат несознательно, а человек будет грешить сознательно. Вот человек не может остаться в себе самом. Если человек стоит на одном месте, то это означает, что он разлагается. Потому что человек должен потреблять Божий свет, Божью энергию, Божью благодать. И вот, скажем, преподобный Макарий Египетский говорил, что если человек настолько болен, что он отказывается от еды, отказывается от питья, ну, значит, человек уже, по сути, при смерти. И не случайно родители так переживают, когда, скажем, их ребеночек отказывается есть при высокой температуре. Это считается очень плохим признаком, а возвращение аппетита считается как раз началом выздоровления. Так вот, значит, так же, если душа человеческая не испытывает аппетита, не испытывает этой жажды к истине, которая превосходит человека, в таком случае человек замыкается в себе самом, и это означает, что он начинает умирать. Вот преподобный Макарий Египетский говорит, горе дороги, по которой никто не ходит, потому что она, пусть там заводятся звери и разбойники, но горе дому, в котором никто не живет, потому что этот дом начинает разрушаться. Горе и душе человеческой, если в ней не живет Бог, потому что тогда душа человеческая начинает разрушаться. Вот эта модель антропологическая называется открытой антропологией. То есть человек не может быть человеком, оставаясь и пребывая в себе самом, он призван вот к тому, что в современной философии называется трансцендирование, то есть переступанию за пределы своего ограниченного индивидуального бытия, к некому соучастию в бытии за пределами самого себя. Если этого нет, человек начинает разрушаться. Ну, даже можно вспомнить, скажем, вот если машина буксует и колеса побуксовывают в этой машине, то ведь это означает, что дорога при этом все время будет ухудшаться. Чем больше машина будет на одном месте буксовать, тем яма-то будет глубже, и тем сложнее будет оттуда вырваться. Вот так и человек, если начинает буксовать на одном месте, то яма, в которую он погружается, становится все мощнее, все глубже и глубже. Так вот, если человек действительно просто начинает жить по законам мира сего, тогда понятное дело, что, увы, он все более и более становится марионеткой в руках этого мира. Если же он обретает опору вне мира, в нетварном бытии, опору в нетварной благодати Божией, свобода во Христе его называется, вот тогда у него появляется какой-то зазор между ним и миром, и тогда все эти законы начинают смягчать свое давление на человека. Ну, можно вспомнить, ну, скажем, законы социальные. Да, конечно, каждый из нас не свободен от своего воспитания, от своего прошлого, от общества, от мод интеллектуальных и иных, которые есть в наше время. Но, думаю, особенно вот даже в истории церкви очень хорошо видно, что вдруг в человеке просыпается нечто такое, что делает его чем-то совершенно иным. И, скажем, монашество или мученичество – это вот решительное возвышение человека над совокупностью общественных отношений его времени. Это его решительное «нет», которое он этим социальным влиянием говорит, и тем самым он демонстрирует свою нетождественность этим социальным отношениям. Вот сегодня, опять же, много говорят об астрологических зависимостях, в частности, вот с кометой, которая сейчас над нами пролетает. И действительно, нельзя сказать, что это просто чисто физическое явление, может быть. В истории религии человечество всегда искало волю небес, искало знамение небес и пробовало найти смысл в тех событиях, которые она видела на звездном небе, найти человеческий смысл, свой смысл, родной, что это для нас значит, не сказывается ли в этом необычном явлении нечто важное для нас самих здесь. И действительно, первая страница Библии, она говорит о том, что Господь создал звезды и светила для знамений, не только для сроков, не только как календарь, но и для некоторых знамений. И действительно, на первой странице Евангелия мы видим звезду, которая ведет волхов, то есть астрологу, ведет их в Вифлеем. Но, да, можно пробовать гадать по звездам, угадывать вот в этом шифре, пробовать угадывать волю Творца, это было занятие, может быть, неосудительное в былые столетия, когда Бог сам пришел и говорит к нам. Что может быть теперь проще, чем узнать его волю? Вот Евангелие возьми и посмотри. Узнай себя в Евангелии, а не в звездах. Узнай себя в тех людях, с которыми Христос встречался, которые его спрашивали, которым он отвечал, а не в движении комет. В конце концов, если бы действительно астрология была права, и наша жизнь зависела бы от нее, в таком случае, наверное, не было бы той картинки, которую я наблюдал на прошлой неделе в Тобольске, где напротив друг друга стоят тюрьма и монастырь с семинарией. И вот если бы действительно можно было сказать, что здесь в тюрьме сидят люди, родившиеся под знаком рыб, а здесь в семинарии находятся люди, родившиеся под знаком водолея, в разные года, но в одно и то же время, тогда я бы говорил, да, знаете, что-то в астрологии есть. Но ситуация совершенно другая. И там находится сообщество людей, которые родились под самыми разными знаками, и которых, тем не менее, оказалось, увы, или к счастью, одинаковая судьба. Между прочим, это аргумент, который использовал еще Климент Александрийский во втором столетии, знаменитый христианский писатель, учитель Оригена. Он, полемизируя с астрологами, с идеей гороскопа и кармы, говорил им, а посмотрите на Индию. Это очень интересно, потому что всегда интересно изучать, какие представления у народов друг о друге, а тем более в древности. Так вот, очень интересное было представление об Индии у древних христиан. И Климент Александрийский говорит так. Посмотрите на Индию, там живет целый народ браминов, целый народ многочисленный, и которые все до единого благочестивы, никто из них не убийца, не вор и не лжец. А ведь рождаются они в самые разные дни года, самые в разное время года, а образ жизни ведут одинаково чистый и хороший. Так вот, да, когда человек, может быть, теряет свою свободу, свободу во Христе, которую мы признаны по слову апостола Павла, к свободе признанного братья, тогда он вновь попадает под действие всевозможных закономерностей, начиная от психофизических, физиологических и иных. Ну что же, в таком случае он может узнать себя и в законах вот, всей астрологии, в законах какой-то магической зависимости, симпатии и так далее и тому подобное. Но я просто пробую пояснить, что для христиан это неинтересно. Просто вот неинтересно. И для христиан здесь вопрос даже не в том, есть это или нет, а просто, ну зачем нам это? Здесь совершенно другая перспектива воззрения, какой-то совершенно иной опыт, опыт именно свободы. И поэтому, ну да, конечно, вот, можно заняться. Вот, ну, знаете, как в некотором смысле для здорового человека в некотором смысле характерно равнодушие к проблемам вот, медицины. Вот, какие там бывают болезни, законы их протекания, какие осложнения, противопоказания при лекарствах и так далее и тому подобное. Человек здоров, ну, у него может быть некоторые теоретические, но очень отвлеченные и очень неличные интересы. Вот так же и у христиан к вопросам всевозможным кармы, астрологии и прочее. У нас есть иной опыт, опыт свободы. И опыт нашей ответственности, конечно. Во-вторых, идея кармы, заметьте, она все-таки в классических вариантах своих предполагает, что закон кармы объявляет все сущее, не только человека. Не только тот мир, который под небесами, но и сами небеса. И само божество не свободно от кармы, не свободно от вот, этой железной зависимости, скованности, цепью своих действий. И вот здесь, конечно, уже христианская мысль говорит, что нет, наш опыт восприятия Бога, а точнее говоря, опыт самооткровения Бога, который зафиксирован в Библии, опыт совершенно другой. Вспомним великое откровение Господне Моисею. Купинение опалимы. Когда Моисей видит горящий куст, который горит, но листья в нем не пожухают, не сворачиваются, не горят, Моисей с изумлением подходит, из этого куста слышит голос: «Моисей, сними обувь, ибо земля, на которой ты стоишь, земля святая, подойди сюда». И Моисей спрашивает: «Кто ты, Господь?» Ну, вот ответ Господень очень необычен. Ну, когда мы читаем, в нашей русской Библии мы читаем «Я есмь сущий», «Я сущий», отвечает Господь на вопрос Моисея об имени. И вот по-еврейски «Иегова», «Ягве». Это место, которое очень любят люди из секты, которые называются свидетели Иеговы. Они говорят: вот Господь свое имя открыл здесь, как Иегова, и этим именем надо к нему молиться. Однако дело вот в чем, что в контексте именно вот этой странички Библии это не сообщение имени человеку, это отказ сообщить имя. Дело в том, что, и об этом мы более подробно осенью будем говорить, когда будет речь о языческой мифологии, языческом способе восприятия мира. Дело в том, что для, там будем подробнее говорить, пока вкратце, для языческого мышления нет проблемы в том, существует Бог или нет. Для него все полно богов. Всюду есть иерофании, проявление священного начала, неких сил, от которых зависит моя жизнь. И поэтому главное задать, но этих сил много, у них разные характеры, разные цели, и поэтому надо очень хорошо знать их настроение, их биографии, их цели, их имена, их привычки, для того, чтобы они нароком не досадить какому-нибудь из духов или богов. И поэтому главная задача языческого богословия – это задача понять, какой же именно из богов, из многочисленных богов, проявил себя вот в этом своем событии. Важно узнать имя, с кем ты встретился. Кроме того, для языческого мышления, вообще для архаического мышления, знание имени означает знание сути. Если я знаю имя человека или имя некоего духа, это дает мне власть над этим духом. Можем вспомнить, что в египетской книге мертвых сотни страниц заполнены именно перечислением имен, чудовищных имен всевозможных египетских демонов египетской мифологии. И эти имена надо было знать наизусть для того, чтобы потом, по смерти, проходя мытарство, идея мытарства – это не только христианская идея, она присутствовала и в египетской религии древней, проходя посмертное мытарство, надо было знать, как откупиться от этих демонов, которые побеждают тебе путь в светлые обители. И вот тот выкуп, который как бы давал человек, здесь было не единка покаяния, как в православной традиции это мыслится, а было совсем иное. Человек должен был напугать этих демонов тем, что произносит их имена. Он должен был с дерзновением, с тем этим чудовищем сказать: «Я знаю, как тебя зовут, я знаю, кто ты». И тогда этот демон боится, потому что если человек знает его имя, он знает его магическую сущность и имеет над ним магическую власть. Тогда демон в ужасе убегает, и человек свободно проходит дальше. Эти представления живы, в общем-то, до сих пор. Прошлой осенью я был, скажем, в Вятке. Как вы помните, это регион, то есть Северное Поволжье, в котором относительно недавно христианизирован, по сравнению, скажем, с Центральной Русью. И многие народы, живущие там, скажем, мордва, например, чуваши, пермяки, собственно говоря, пермь, вот многие из этих народов, хотя они являются православными, но у них, скажем так, сравнительно больше, чем в Центральной Руси, или чем на Украине, например, или в Белоруссии, сравнительно больше языческих пережитков. И вот в частности мне рассказали такую трагикомическую историю. Один батюшка рассказывал, он несколько лет жил в маленьком городке, где жили в основном как раз не русское население, собственно, а вот население, традиционные народы этих краев, которые жили там еще до прихода русских миссионеров и русских переселенцев. И вот рассказал такую историю о неком человеке, который носил, имел несчастье носить имя Адольф. Ну, так его назвали еще где-то в первые годы советской власти, в приступе интернационализма или еще в честь какого-нибудь коминтерновца, может быть, там, бойца железной дивизии или еще что-нибудь такое. Да. И понятное дело, что в кого же ему было жить с этим именем в годы Отечественной войны и в последующие годы. Тем не менее, он дожил до 90-х годов с этим имечком. И при том, что у него было настоящее имя, вполне нормальное христианское имя, у него было настоящее, крещеное, но он скрывал это всячески и никому никогда его не называл, кроме священника на исповеди и в причастии. Почему? Потому что боялся, что если бабушки окрестные узнают как его настоящее имя, они закажут о нем панихиду. А в тех местах считается, что самое страшное, что можно сделать для человека, самое страшное, это заочно отпеть его заживо. Вот тогда ему будет очень плохо, тогда он будет болеть, ему все будет нехорошо, и поэтому там люди друг от друга прячут свои имена. Вот, до сих пор. Так вот, а Моисей, как вы помните, он был обучен всей премудрости египетской. В частности, это означает, что до встречи, собственно, с Богом, его мышление во многом очень носило в себе вот традиции как раз египетских стереотипов, зачастую магических стереотипов, восприятие религиозной жизни, восприятие просто жизни. И вот когда Моисей спрашивает Бога, как имя твое, впрочем, простите, еще один небольшой рассказ. В египетской мифологии есть рассказ об одной богине, которая решила насолить одному богу. Она, ну, насолить как это можно? Конечно, магией. И она создала некого такого ужасного магического змея. Ну, такого, это не змей, а поп, основной мифологический персонаж египетской религии. А просто такая мелкая гадюшка. И вот создала она такую змею, шибко ядовитую, конечно, и пустила ее ползать по той аллее, по которой обычно вот нелюбимый ею бог прогуливался. И змея сделала свое черное дело и схватила за пятку этого бога. Ему было очень неприятно. А понимаете, почему трудно быть богом? Потому что у обычного человека есть надежда на смерть. Когда тебе очень плохо, когда ты очень страдаешь, есть надежда на смерть. Боги, к сожалению, бессмертны. И поэтому, хотя ему очень плохо, но он даже помереть, бедняжка, не может. Так вот, такие вечные адские муки для него начинаются. Его собственная магия не помогает. Он приглашает других богов, просит, может быть, ваше познание в магии больше моих, помогите мне. И те тоже не могут ничего сделать, и понятно почему. Все, в общем, понимают почему. Потому что над магией властен только ее хозяин. Тот, кто наслал порчу, тот же может ее и снять. И вот, в конце концов, выясняется, что только один небожитель не пришел со своими целительскими способностями к этому богу, вот та самая богиня, которая наслала порчу. Присылают за ней, спрашивают, ты можешь исцелить? Она говорит, ну, в принципе, попробую. Вот. Но, говорит, для начала ты должен назвать мне свое имя. Конечно, бог не такой дурак, а говорит, что я твой... Нет, называет какое-то фальшивое имя, выдумывает. Так говорит, нет, это не твое настоящее имя, скажи настоящее. Вот. Ну, тот, кто не пробует ее обмануть, не удается, в конце концов, ему боль такова, что ему приходится открыть свою самую страшную тайну, называет свое имя, Тогда она снимает с него проклятие, но с тех пор этот бог оказывается в услужении у этой богини. Ну так вот, Моисей спрашивает Бога, как твое имя. И вот в ответ слышит: «Я сущий». Причем, понимаете, это отглагольное существительное, которое, ну, обозначает некоторое такое бытие и действие, которое имеет, соответственно, всевременное, всевременную такую модальность. То есть если раскрыть все те смыслы, все те оттенки, которые содержались в этом имени по-еврейски, то полная фраза будет такая: «Я есть именно тот, кем хочу быть. Я был тем, кем хотел быть. Я буду тем, кем захочу быть». Это манифест Божьей свободы. Что тебе, человек, в имени моем? Потом в книге Судей, по-моему, Маной будет в аналогичной ситуации спрашивать Бога, как имя твое, и в ответ слышит, что в имени тебе моем оно странное. Это отказ дать имя. И вот здесь также: «Я тот, кем захочу быть. И буду тем, кем захочу. Я могу проявить себя в любом облике. Я могу дать себе любое имя. Человек, ты не поймаешь меня своей магией. Я неуловим. Я есть свобода. Я есть сущий». Этот дар свободы Бога, он как раз проходит, эта идея дара свободы Бога проходит через все Священное Писание. Бог не есть закон. Бог не связан с законом. И я позволю себе предположить, что самые чудовищные страницы ветхозаветных книг, самые кровавые страницы, самые несправедливые страницы – это есть, если хотите, апофатическая подготовка к положительному возвещению Евангелия. В Евангелии возвещается: Бог есть любовь. И это означает, что Бог не есть закон, Бог несправедлив. Как в 7 веке скажет преподобный Исаак Сирин: «Не называй Бога справедливым, ибо если Бог справедлив, то я погиб». Так вот, Бог есть любовь, Он не есть справедливость. И это самая великая радость христианской проповеди. Бог несправедлив. И вот Ветхий Завет, он, обнажая эту несправедливость, неподзаконность Бога, он тем самым не дает людям отождествить идею Бога и идею кармы, Бога и автоматического воздаяния, Бога и справедливости. Когда же, наконец, люди, пройдя эту суровую школу судей, патриархов и пророков, наконец-то научатся понимать, что Бог есть сущий, Он есть сам по себе, и Он никому не подотчетен и ничем не связан, вот тогда, наконец, будет сказано: Бог связал сам себя, связал любовью, и по своей любви всегда действует, по любви проявляет себя. И так вот величайшая надежда христианства. Оказывается, Бог не связан с законом кармы, и Бог может останавливать любые последствия наших действий. Он может простить там, где карма никогда и никого не посмеет простить. Ведь в конце концов, закон кармы есть печальный закон. Это закон сохранения зла. Великий греческий философ 3-го столетия Платин, это кульминация, вершинная точка развития эллинской мысли, однажды сказал фразу, которая часто цитируется. В его формулировке закон кармы выглядел так: если ты при жизни убил человека, в следующей жизни ты родишься сам жертвой и будешь убит. Если ты изнасиловал женщину, в следующей жизни ты родишься женщиной и будешь изнасилован. Эту фразу часто цитируют, и никогда не цитируют продолжение этой фразы. А у Платина она звучит так: таков угрюмый закон Адрастеи. Адрастея, Немезида – это богиня справедливости. То есть зло, однажды причиненное, не уходит из Вселенной. Оно остается здесь и вновь возвращается к тому, кто его совершил. А тот, к сожалению, обречен на вечное повторение, на вечное существование, может быть, в разных ситуациях, в разных телах, в разных душах, но тем не менее это зло никуда не уйдет. Так вот, в противовес этому, о Евангелии, о Боге мы слышим словами пророка Неемии: «Ты Бог, любящий прощать». Вот у Бога есть власть простить, величайшая власть. И вы помните, как фарисеи изумлялись, когда видели, что Христос заявляет, что у Него есть власть прощать грехи. И говорили, что именно на этом основании Он делает себя Богом. Потому что слишком хорошо было понятно, что только Бог в силах остановить течение этих законов справедливости, кармы, воздаяния и так далее. Бог и Христос. Вывод: Христос делает себя Богом. И христиане узнали в Нем Бога. Ну вот. Вкратце, опять же, если не читать то, что написано в книжке «Сатанизм и интеллигенция» на тему о карме и о христианской религии, более резюмировано и систематично причины, по которым христианин не приемлет идею кармы, изложенной Владимиром Кирилловичем Шохиным в предисловии к моей маленькой книжечке «Раннее христианство и переселение душ». Там это сделано очень хорошо. И еще одно я хотел бы сказать, именно в связи с разговором вот на тему «Отче наш». Не так давно, точнее говоря, вчера, ко мне приставал один молодой человек из такой харизматической протестантской секты «Слово жизни». У них разные названия, в каждом городе они называются по-разному. Иногда «Живая вера», «Живая церковь». Вот. Но главное, что руководитель их основатель, такой неопятидесятник шведский Ульф Экман. Так вот, он глубоко возмущался тем, что прочитал какую-то мою статью в журнале «Альфа и Омега», где я говорю, что православный человек не приемлет юридическую теорию спасения. Он этим возмущался, я говорю, ну как же так, ну вот там Писание, вот апостол Павел и так далее. И я ему сказал, скажи, пожалуйста, вот если ты встречаешь два суждения, одно принадлежит апостолу Павлу, другое мне, и ты видишь, что у них есть разница между собой, они разнятся между собой. Скажи, пожалуйста, чью точку зрения ты предпочешь? Он говорит, вопрос риторический, конечно, апостола Павла. Я говорю, хорошо, тогда идем дальше. Если ты видишь два суждения, которые разнятся между собой, одно из них принадлежит апостолу Павлу, другое Христу, какое из них ты предпочтешь? Он говорит, опять вопрос риторический, конечно, Христа предпочту. Я говорю, ну а теперь, дорогой мой, конечно, у апостола Павла, подумай, у апостола Павла, конечно же, особенно в послании к евреям, а культ еврейский, это был культ кровавых жертв, и поэтому он им и пишет, что не бывает прощения без жертвы и так далее. И в послании к римлянам, а римское мышление юридическое, поэтому апостол Павел, который сцелен как эллин, свой день, как иудей, конечно же, и римлянам также вот пробует обосновать юридическую необходимость жертвы Христа. Это понятно. Но теперь, дорогой мой, говорю ему, скажи мне, пожалуйста, вот помнишь, что прекрасно наизусть знаешь Евангелие. Приведи мне, пожалуйста, хотя бы одну притчу Христа о своем служении, в котором он себя сравнивал бы с судьей. Причем с таким судьей, который ждет полноценного выкупа, и пока этот выкуп не будет ему принесен, ни за что не простит. Христос совершенно иначе осмысляет свое суждение, совершенно в иных образах и притчах. Вот смотри, вот есть притча о блудном сыне, и есть вот, апостол Павел ни при чем, а то, что вот сделали из некоторых его фраз, Ансельм Кетерберийский, западные схоласты, а потом протестантские проповедники. Вот есть книжка Ульфа Экмана, в которой буквально по памяти, простите, но цитирую, есть такая фраза, что «увидев жертву Христа на Голгофе, Бог Отец наконец-то получил право, которого Он давно желал, произнести в небесном судебном зале оправдательный приговор над человечеством». Я говорю, вот теперь давай подумай. Вот этот текст Ульфа Экмана ты помнишь, а теперь вспомни притчу о блудном сыне. Младший сын, вот он, конечно, грешник, да, возвращается домой к отцу. Поведение отца, хоть что-то написано, в каких словах. Отец, издалека только завидев сына, бросается к нему. Он даже не знает, может быть, этот сын пришел для того, чтобы сказать, папа, дай мне еще немножко денег, я тебя прогулял. Отец не ждет, когда сын скажет, ну вот, 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 пари меня, секи меня, в какой угол мне встать, вот, я готов понести наказание. Он не ждет, что сын скажет, вот я не знаю, там я вместо всякого жертву принесу еще. Нет. Отец сразу бросается к нему. И только один человек во всей этой истории пробует мыслить в категориях справедливости и справедливого воздаяния. Но этот персонаж в этой притче явно не симпатичный. Это старший брат, который потом приходит и говорит, за что ты простил его, заказал, заколол ему тельца, а мне-то и ягненка всегда ждет для моих друзей. Тоже можно вспомнить там притчу о добром пастыре и многие-многие другие. То есть Христос действительно ощущает себя по отношению к людям отцом, но никак не судьей. Тем более таким судьей, вновь подчеркиваю, у Христа есть судебные полномочия, есть судебная власть, в этом несомненно. Но он никогда не ощущает себя тем судьей, который будет требовать от нас полной выплаты всех наших долгов. В конце концов, как святитель Феофан Затворник сказал в прошлом веке, у Бога одна забота – миловать и миловать. И даже на страшном суде, продолжает святитель Феофан, Бог будет изыскивать не то, за что нас осудить, а то, за что бы можно было бы нас оправдать. Вот эта юридическая теория спасения, она мне очень живо напомнила один агадический рассказ. Понимаете, дело в общем, что я не историк, и честно скажу, что есть некоторые лакуны в моих представлениях, в частности, о европейском истории, и о европейской истории. И вот одно из таких лакун, большинство лакун мы просто не осознаем и не помним, а вот это та лакуна, о которой я знаю, что это моя лакуна, пустота здесь у меня в моих знаниях, мне не дает некоторого покоя одна фраза. Фраза из переписки Соломона Лурье с его отцом Яковом Лурье. Это конец 80-х годов, Советский Союз, Ленинград. Соломон Яковлевич Лурье выпустил, если не ошибаюсь, в 20-м году книжку под названием «Антисемитизм в древнем мире». Книга очень богата историческим материалом, очень интересная, и которая вызвала резкое несогласие его родного отца. Потому что позиция Соломона Лурье была такая, в общем, если ее так, может быть, упростить и резюмировать. Позиция была такая: посмотрите, ведь ни один народ не является антисемитским по своему национальному характеру. Всегда было так: сначала в неком народе появлялись евреи, и потом там возникал антисемитизм. И если антисемитизм возникал у самых разных народов, то, может быть, братья, причина у нас самих, а не в том, что окружающие нас народы, они оказались недостаточно развиты или еще что-то. И там большое количество материала приведено, книжка глубокая, честная, полемичная. И вот его родной отец осудил. Письма были опубликованы недавно, и выступил против него. И вот там, в этих письмах, простите, я не помню, кому принадлежит эта фраза, скорее всего, Соломону Яковлевичу, есть такая, была такая фраза: «Я уж не говорю о роли евреев в протестантской реформации». Я не знаю, что она означает. Не знаю, честно скажу. Вот. Но дело в том, что задолго до реформации, в период, когда складываются такие первые талмудические сказания, агадические сборники, такие небольшие комментарии к Писанию, к разным местам Писания. Вот в Агаде есть такой рассказ. Так есть стих в книге Бытия: «И сказал Бог старим человека по образу нашему и подобию нашему». Для христианского мышления, христианской экзегезы, это место, хотя и таинственное, но все же понятное. «Сказал Бог в единственном числе, сотворим во множественном числе», значит, это прообраз Троицы. Решение Троицы, Троический Совет, тот самый момент, который зафиксирован на иконе преподобного Андрея Рублева «Святая Троица». А вот иудей, при которого Троицы нет, как ему пояснить, почему здесь Бог говорит во множественном числе, кому он это говорит? И ответ был такой. Оказывается, это последняя фраза, которая резюмирует некую дискуссию, которая была раньше. Итак, когда Бог на Небесном Совете ангелам сообщил, что он намерен создать человека, то есть воплощенного духа здесь на земле, то мнения ангелов разделились. Ангел справедливости сказал: не делай этого Господи, потому что он будет нарушать закон. Ангел милосердия сказал: сотвори его Господи, и мы будем покрывать и прощать его своей любовью. Ангел там, скажем, правды и воздаяния сказал: не надо этого делать, его придется наказывать. Ангел, скажем, там прощения сказал: ничего, мы его простим, и так далее. Идет такая перебранка между ангелами. И в конце концов Бог вмешивается в эту брань и говорит: ша, ребята, я уже создал, сотворил по нашему образу и подобию. Вот это агадический рассказ. И мне, когда я читаю протестантскую литературу на тему об их понимании таинства спасения, мне все время этот агадический рассказ приходит на ум. Потому что в протестантских, в старых католических и даже многих православных книжках таинство спасения описывается, по сути, именно как в таком же сюжете, в таком же ключе. Дело в том, что, оказывается, Бог по любви своей хотел давно простить людей, даже до жертвы Христа, но Бог не есть справедливость, Бог не мог нарушить справедливость, а справедливость требовала воздаяния, и поэтому надо было кого-то наказать за грехи людей, и поэтому, когда справедливость, правда, истина, святостисы и так далее, облюбозастись, и вот тогда в результате получилось так, что Бог решил простить людей, но чтобы быть справедливым, он решил наказать вместо людей, наказать Христа. Вот. Это схема, которая, может быть, была очень понятна для средневекового мышления, но против нее протестовал еще святой Григорий Богослов, еще в IV столетии. Ну и православная мысль, также можно из современных, которого посмотреть замечательную критику этой концепции в книге профессора Несмелова, профессора Казанской духовной академии, 90-е годы прошлого века, «Наука о человеке». Можно посмотреть его архиепископа Сергия, православное учение о спасении, у Владимира Ловского, отца Георгия Флоровского, в общем, богословом 20 века. была дана достаточно содержательная критика этой юридической теории спасения. Так вот, у меня при знакомстве с ней всегда возникает ощущение, что если агадическое предание, этот спор духов между собой помещало все-таки вне Бога, то протестантская схема делает из самого Бога шизофреника. В нем, внутри из него самого, оказывается, звучат два разных голоса, и он никак не может решить, какой же из них прав. Вот. И в конце концов все это завершается каким-то очень странным действием, жертвоприношением Христа на Голгофе. И при этом надо заметить, что вот есть такое очень важное отличие. Понимаете, все эти вот богословские тонкости, они рано или поздно выливаются в сам образ жизни, опыт жизни людей. Вы знаете, что для православного мира самый главный праздник года – это Пасха. Причем на Пасху мы празднуем именно воскресение Христа. А вот у того же Ульфа Эквана я однажды прочитал фразу, которая меня поразила. «Христос пришел в этот мир для того, чтобы умереть». Я весь возмутился, это неправда. Христос пришел для того, чтобы воскреснуть. Как апостол Петр писал, мы спасены воскресением Иисуса Христа. Вот и поэтому мы празднуем не день распятия, а день воскресения. Для протестантов очень нелогично было праздновать именно день распятия, если они считают, что они именно вот этой жертвой спасены, а не итогом этой жертвы, что Господь через эту жертву преодолел смерть и не только сам вырвался из ада, но и нас совоставил свободу. Впрочем, простите, это тема нашей пасхальной лекции. Впрочем, говорят, что многие из вас купили билеты на 28 апреля. То есть уже на пасхальную лекцию, которую мы уже немножко затронули. Ну а пока я хотел бы просто заключительно тем, что православное понимание, оно такое, если мы действительно в Боге видим Отца, прежде всего Отца, не судью, не просто владыку, а Отца, как Господь нам и велел молиться. Он не сказал «О карма, иже еси на небесах». Он не сказал «О судья, который есть на небесах». Он сказал «Отче наш, иже еси на небесах». Вот если мы дорожим этими словами, если осознали, что они значат, в таком случае, очевидно, для нас не будет искушением ознакомления ни с концепцией кармы, ни с протестантскими учениями о спасении. Так, теперь я понял, что я 20 минут не ложился или уложился. Нет, больше говорю. Хорошо, простите, я опять вас обманул. Теперь я предлагаю вот что. Раз у нас есть какое-то более-менее свободное время, может быть, можно больше времени уделить вопросам и ответам. Но сначала я бы что просил. Прислать сюда записочки, которые вот содержали какие-то такие более-менее серьезные темы, подчеркиваю, касающиеся православия, жизни православной церкви. Не надо опять меня просить представлять православие с какими-то иными религиями, но, поясню, это задача отдельного цикла, который будет читаться осенью. Вот. И не затрагивать тех тем, которые будут в следующих наших лекциях. Вот если вы можете такие темы предложить, то, значит, чтобы еще, скажем, полчаса мы бы об этом говорили, а потом уже обычно, как вот в прошлый раз, как обычно, уже такие вопросы, которые требуют 2-3 минут для ответа. В современных научных кругах давно не принято говорить о детерминизме происходящих явлений и процессов. Допускается только вероятностный характер. Не кажется ли вам, что в данных условиях концепция Канта теряет свою актуальность, так как большая посылка изначально неправильна? Вы знаете, насколько я себе представляю, то, что сегодня действительно причинно-следственные отношения, скажем, в квантовой механике описываются как вероятностные, означает ограниченность, возможность наблюдателя. Дело не в том, что как бы реально сам процесс вероятности, а в том, что мы не можем одновременно уловить все параметры протекающего процесса. Если не ошибаюсь, это принцип неопределенности Гейзенберга вот в этом же направлении работает. Не в том, что, ну, конечно, это было вольное словечко Бора, принцип свободы совести электрона, но это было художественное выражение и не более того. И в конце концов на эту вольность поэтическую Бора Эйнштейн ответил не менее поэтическим, просто гениальным высказыванием «Бог не играет в кости». То есть что это означало в устах Эйнштейна? Под Богом он имел в виду некий абсолютный разум, который не связан с принципом неопределенности и который может одновременно с абсолютной достоверностью и не влияя на эти события своим взглядом, в отличие от нашего взгляда, одновременно воспринимать всю совокупность процессов, происходящих в данную секунду во Вселенной. Абсолютное сознание, которое все охватывает, все понимает, и при этом своим осознанием в фактом своего сознания, не нарушает объективное течение этих процессов. Так вот, Эйнштейн пояснял в полемике с Бором, что если человек действительно связан такими рамками, ограничениями, и если наше познание может носить не более чем вероятностный характер, то в глазах Бога все это не так, и Бог все-таки не играет в кости. Бог — это ли, и здесь все-таки есть причины, по которым происходит это так или иначе. Как же страшный суд, если Господь не судья? Я сказал, что Господь судья. Я просто пояснил, что для православного восприятия это вторично. Это не главная черточка в нашем восприятии Бога, а вторично. Хотя естественно, что образ Бога в сознании человека очень динамичен. И понятное дело, что даже в жизни одного еще лучше человека, вы можете вспомнить, наверное, многим этот опыт знаком, у вас в комнате висит одна и та же икона, и вы на нее смотрите, и икона совершенно, и икона в вашем восприятии меняется. Посмотришь на нее однажды, и кажется, что там предельно гневный взгляд, посмотришь однажды, вроде стал помягче в другой раз. Вот. И так, конечно, и в эпохах тоже. Я вот все мечтаю кому-нибудь из студентов, историков, искусствоведов дать тему для написания дипломной работы. Просмотреть иконы Спасителя, скажем, русские иконы Спасителя, например, взять, начиная, скажем, от 10 века и до 20-го, и чисто статистически это сделать. Дело в том, что есть разные иконы, но в основном на иконах Спасителя Евангелие раскрыто. И бывает, что закрыто, но чаще раскрыто. И вот если оно раскрыто, то там есть текст. И вот посмотреть, на какой странице раскрывается Евангелие, в каком столетии. Вот. И вот я совершенно убежден, что странички будут разные, в разные эпохи. Вот. И как бы искусствоведы достаточно давно уже подметили, что, например, иконы эпохи Ивана Грозного, на них Пантократор, Христос прежде всего Пантократор, он судья, там более грозный лик Христа, и евангельские строчки, соответственно, аз есть суд миру и так далее. Вот. Что предшествует 20 век, я, к сожалению, не так знаю. Вот. Долюбить друг друга и так далее. Сентиментальное время выбирает сентиментальные строчки. Вот. Но в разные времена было по-разному. Я есть путь там, и так далее. Было бы интересно посмотреть. Так вот, все же, если при всем при том от этих вот частностей отвлечься, прежде всего, все-таки первично для православного мышления переживание Бога Отцом. И в этой связи я не могу не напомнить учение преподобного Авва Дорофея о трех видах страха. Он поясняет, как же, вот с одной стороны, начало премудрости страх Божий, а с другой стороны, слова апостола «совершенная любовь изгоняет страх». Как это совместить? Авва Дорофея поясняет. Есть три вида страха. Первый страх – страх раба, когда человек исполняет заповедь Божию, потому что он заповедь владыки своего хозяина, потому что он боится наказания. Это, говорит, несовершенный страх, но все равно лучше, если он будет. Потому что лучше пусть человек из-под палки, из-за страха делает некое праведное дело, нежели он совершенно свободно и бесстрашно будет творить безобразие. Во-вторых, говорит Авва Дорофей, есть страх наемника, когда некий человек творит добро и исполняет заповедь, повеление владыки, не потому что он боится наказания, он уже как бы не раб, он наемный рабочий, но он боится лишиться награды. Он ждет эту награду, ради этой награды он делает. Это, говорит, тоже несовершенный страх. Совершенный же страх есть страх сына. Сын знает, что отец не накажет его. Сын знает, что все отцово наследие и так принадлежит ему. Но сын боится оскорбить любовь отца.